Следующая фраза из Священного Писания, которую приводит святитель Игнатий, звучит так. «И хлеб его же аздам, то есть который я дам, плоть моя есть». Вот тогда, когда у нас возникает какое-то сомнение или под влиянием современных богословов мы начинаем думать, что, может быть, это все-таки только образ, или, может быть, это только слова, а в самом деле это хлеб и вино, в котором как-то присутствует, в которых как-то присутствует благодать. Вот сам Господь говорит ясно и точно следующие слова: «И хлеб, который я дам, плоть моя есть». То есть это не что-то иное, это действительно плоть Христа. Плоть та, которая с неба, с небес. Почему с небес? Потому что плоть Сына Божия, воплотившегося Сына Божия. Но все-таки это реальная Его плоть. И здесь у нас сомнений никаких не должно быть. Глубоко, опять же, подчеркнем, размышлять на эту тему и входить в самые глубины этой тайны невозможно для ума человеческого, но мы должны ограничиться верой. Вот той верой, которая, ну, дает мне возможность просто и ясно принимать на веру, что это действительно плоть Христа, которая нам подается в причастии, и что это действительно кровь Христа. Здесь, в этом выражении Священного Писания, говорится только о плоти. Почему только о плоти? Обратим внимание, что эта фраза продолжается. «И хлеб, который я дам, плоть моя есть, которую я дам за жизнь мира». Вот здесь нам Господь пытается доказать, что ли, и объяснить, что это, опять же, Его реальная плоть. То есть Он говорит, та самая, которую я отдам за жизнь мира. То есть та самая Его плоть, то самое Его тело, которое Он приносит в жертву за всех людей, то есть за жизнь мира, имеется в виду, конечно, не весь абстрактный мир, сотворенный Богом, а именно та часть мира, та часть творения, которые есть разумное творение Божие, мы, человеки, люди, которые по образу и подобию Бога сотворены. И вот так в первородном грехе вошла смерть в род человеческий, и эта смерть уводит в вечность, в вечную смерть, если мы не примем искупительную жертву Христа. Поэтому первое, что Господь говорит, что будет дана эта жертва, и эту свою плоть, которую Он отдаст за жизнь мира, как искупительную жертву, которая примиряет нас с Отцом Небесным, которая снимает с нас проклятие вечной смерти, которую натянули на себя наши прародители в первородном грехе, послушав дьявола и отказавшись от послушания Богу. Вот эту вечную смерть, о которой предупредил сам Бог в раю, сказав Адаму, Адам научил Еву, что если вкусите вот этот запрещенный плод, смертью умрете. Вот эта смерть не физического плана, не телесного плана. Это смерть духовная, это смерть вечная, смерть, вводящая человека в ад на вечные времена. То есть отторжение человека от источника жизни, от Творца, от Бога. Вот что произошло. Разрушение вот этого соединения с божественной благодатью, которое и оживляло дух человека. Итак, вот Господь говорит здесь и о причастии одновременно, и об искупительной жертве, и показывая нам, что тело Его будет отдано, то есть Его человеческое естество, более глубоко, если смотреть более широко, будет отдано в качестве искупительной жертвы за весь человеческий род, ради примирения нас с Отцом Небесным, ради прощения всех наших грехов, ради избавления нас от вечной муки ада, ради упразднения того закона, который сработал и включился после первородного греха, закона, который установил сам Творец. «Смертью умрете». Вот ради прекращения действия этого закона и была принесена искупительная жертва Христа. И это же самое тело, как сам Господь говорит, плоть Его, которая в жертву была отдана, она же будет даваться нам и в пищу. И в пищу, в таинстве святого причащения. И кто будет принимать тело Христа в пищу, питаться им, тот будет жив вовеки. Вот слова таким образом достаточно глубокие, достаточно емкие, и размышлять при этом нам и советуют апостолы. Кто не рассуждает о теле и крови Христовых, но тот себе в осуждении будет принимать. То есть мы должны понимать, что это действительно то тело, которое было отдано в жертву. То есть человеческое естество Господа выполняет как бы две функции. Первое – это жертва, а второе – это наша пища, пища духовная, которой мы должны питаться после духовного возрождения, после духовного рождения. Когда происходит духовное рождение? В крещении. То есть, если рождение духовное через таинство крещения, то и пища для этого обновления, для этого рождения должна быть духовной. Это и есть то же самое тело Христа, которое было отдано в жертву ради нашего спасения. Вот «аздам», говорит Господь, «его же аздам». Вот здесь опять в современном таком искаженном понимании создается впечатление, что Господь дает сам, всем дает сам, как Он хочет. Но при этом роль пастыря, как бы здесь они снимают с себя, что ли, эту функцию контроля. Кому давать тело Христа, кому не давать. Кого допускать до святого причащения, кого не допускать. И в современной традиции, среди современных пастырей, принята такая мысль, что я, мол, человек недуховный, даром прозорливости меня Господь не наделил. Поэтому я буду допускать до причастия всех. Вот пришел, попросился, и неважно, что он там исповедовал, что не исповедовал. Знает он веру или искажает он веру. Живет по-христиански, борьбу ведет с страстями или не ведет. Имеет смертные грехи или не имеет. Ведь в большей части мест, храмов это не проверяется. Не проверяется. Чем руководствуются отцы? Они руководствуются тем, что Господь сам определит, достоин человек или недостоин. Итак, ссылаясь вот на эти слова, которую я дам, то есть как бы пастыри современные приняли такое мнение, что ну, сам же Господь может определить, кому дать себя, кому не дать. И на этом основании снят весь контроль, прекращено обучение нас, как стадо, прекращено исследование нас на предмет действия страстей и даже на предмет смертных грехов. Если кто-то из нас признается в смертном грехе, его тут же стараются отпустить, прочитать разрешительную молитву и немедленно отправить причащаться. Вопреки тем каноническим посланиям, которые всегда были известны в церкви, вопреки тому учению об епитимиях, которые всегда существовали в церкви с определенного момента, их растоптали, устранили, похоронили и теперь запрещают даже об этом вспоминать. Вот в результате какое искажение произошло. Искажение такого плана, оно ну, буквально лишает возможности современных христиан действительно принять Христа. Только уже основываясь на том, что сам Господь якобы должен это определять, а пастыри не должны определять. Выходит так, что пастырь принижается до уровня какого-то оракула, совершителя, исполнителя какого-то, которому заказали, и он что-то сказал, что-то пропели, и он сделал. А дальше как будто бы от него ничего не зависит. Это не роль пастыря, это роль тайносовершителя. Но мы же знаем, что само таинство совершает Бог, и даже не священник. Но все-таки священник, официально рукоположенный, мы в это твердо верим, должен быть. Бог вне священника, и при отсутствии священника, официально рукоположенного, не будет совершать таинство. Иначе у нас будет большая неразбериха, каждый сам по себе у себя дома будет совершать, думать, что совершает таинство, приглашать своих соседей и друзей и их чем-то напитывать и насыщать. То есть это будет ну, невозможный вообще бардак, подобно тому, как это в протестантской среде, что ни появился новый какой-то учитель, он образует свое сообщество, организует свою какую-то группу, и там по-своему толкует Священное Писание, по-своему преподает «таинство» в кавычках. И это, и то, у них равнозначно. Они объединяются во Всемирный Совет Церквей со всеми своими искажениями, друг с другом не спорят и говорят, что нам надо принимать друг друга такими, как мы есть. И мы только дополняем общую картину о Христе, о спасении, о Церкви. Мы создаем, они говорят, фактически вот ту Христову Церковь, которой как будто бы еще не было на земле. Они только еще призваны создать. И православных нас туда же затягивают. Как будто у нас не было никогда своей единственной святой апостольской Христовой Церкви. Поэтому вот то, что я дам, вот это не должно освобождать от ответственности ни пастыря, ни нас. Господь действительно, Он дает, это Его тело, Он его дает. Но здесь же сказано «я дам». И плоть, которую я дам за живот мира, то здесь говорится в будущем времени. Вот когда Он это говорит своим ученикам, жертва еще не принесена. И таинство еще не установлено, оно еще не действует. И вот эта фраза не должна распространяться на все последующие столетия и тысячелетия, думая о том, что он сам определяет, кому себя давать, кому не давать, несмотря на то, что мы все к чаше подходим и рот открываем. Нет, это как раз функция пастырей, которые должны знать те критерии, по которым или допускать нас, или не допускать нас. Они должны проверять нас. Можем мы принять в таинстве причастие Христа, или это обернется нам в осуждение? И об этом они должны нам говорить, и этому должны нас все время научать, чтобы держать нам себя в строгости, чтобы понимать, чем мы себя можем приготовить к принятию Христа, а чем мы себя отталкиваем от Христа. Или по-другому сказать, Христа оскорбляем, Его отталкиваем от себя, который всегда к нам расположен, стою, говорит, возле дверей твоего сердца и стучу. Отвори, изнутри отвори и впусти. Войду, с вечеряем. Но для этого же мы должны быть близки со Христом. У нас должно быть согласие, у нас должен быть мир. Как и мы с вами приглашаем к себе в гости тех людей, от которых не ждем опасности какой-то, не ждем какой-то угрозы, какой-нибудь провокации. С такими людьми не свечеряешь. С такими людьми будешь сидеть на иголках, и по необходимости, если случились какие-то обстоятельства, от них бежать хочется поскорей и изолироваться от влияния этих людей. Но если мы по отношению ко Христу тоже представляем из себя угрозу нашими грехами, тем более смертными грехами, нашими страстями, ересями, заблуждениями вероучительного плана, мы же противимся Христу, мы враги Христу. Вот эти выражения не принято сегодня употреблять. Они как-то стали немодны, получается, что ну, все одинаково, все друзья. Раз Господь сказал, вы друзья мои, вы братья мои. Сказал же Господь, говорит, сказал. Значит, все, получается, ну кого тогда анафеме предавали в предыдущие времена? Про кого тогда апостол сказал, что вот такие, такие, такие Царствие Божие не наследуют? Они же враги Христу. Про кого тогда сказано, что тщеславной веры иметь не может? Масса предупреждений нам дана в Священном Писании. Мы все это хотим не видеть или не хотим видеть. Стараемся это все пропустить где-то мимо глаз, мимо ушей. То, что читаем в творениях святых отцов, не принимаем сейчас за ту науку, которой мы должны руководствоваться. Потому что выработано какое-то новое учение, буквально новое нравственное предание, в котором ну, нас вольно-невольно заставляют жить. Дойти своим умом до понимания этих вещей очень сложно. Средством понимания этого вопроса является последнее – изучение творений святых отцов. И если у нас есть доверие к святым отцам, они к лику святых причислены, согласие между ними есть, творение их издательский совет издает, гриф на них дает, но хотя бы в этом смысле будем доверять святым отцам, что об этой тайне великой все, что они сказали, мы должны знать. И что причастие не всем и не всегда и никак попало. Оно может быть и в осуждении тоже.